Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Накануне новогодних праздников уже стало традицией подводить политические итоги года. И мы будем это делать во время наших украинских эфиров из Киевского бюро «Радио Свобода». Сегодня в киевской студии «Радио Свобода» бывший представитель Верховной Рады Украины, народный депутат от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Арсений Яценюк. Добрый вечер. Арсений,
добрый вечер, Виталий. Добрый вечер, уважаемые российские радиослушатели.
У нас не только российские
радиослушатели.
Я надеюсь,
також,
что украинские у нас тоже могут появиться. В любом случае, я имею в виду среди тех, кто сейчас слушает радио. Но в любом случае, начнем, естественно, с украинских политических итогов, которые, в общем-то, видите, еще продолжаются. Потому что как раз сегодня оказалось, что в парламенте есть большинство достаточное для принятия бюджета, для отставки главы фонда государственного имущества. Означает ли это, что украинские политические силы и украинские политические лидеры все же способны к взаимопониманию? Или это такая предновогодняя, такая, вы знаете, как бывает, сказка?
Под каждый Новый год, с одной стороны, мы празднуем его возле «Газпрома», с другой стороны, мы обязательно принимаем бюджет. Это связано с тем, что никто не хочет уходить в отпуска без принятого бюджета, так как обязательно поотзывают из отпусков. А теперь, если серьезно, то я считаю, что это более технические голосования, которые не отображают реальное формирование коалиции, к огромному сожалению, потому что даже принятие текущего бюджета состоялось именно благодаря оппозиции. Оппозиция в лице партии регионов сегодня дала 4 голоса, и именно этих 4 голоса составили самое минимальное большинство. Это 226 из необходимых 226. Так что результат есть, однако теперь самое главное, каким образом этот бюджет будет выполняться в следующем бюджетном году, так как перспективы чрезвычайно тяжелые, как для Украины, так и для России, так, собственно говоря, и для всего мира, касательно экономического кризиса и экономических возможностей.
Вот тут же еще есть такая проблема, как вообще эффективность управления страной в ситуации, когда вот непонятно, есть большинство, нет большинства, это все время так выглядит.
Ну, большинство появляется только после того, когда появляются определенные политические договоренности. То есть стабильного большинства нет. Оно есть или благодаря коммунистам, или благодаря партии регионов, которая сегодня фактически добавила 4 голоса. С одной стороны, это положительно, потому что есть хоть какой-то результат. С другой стороны, это, наверное, такой определенный феномен украинской политики, когда противоборствующие силы помогают друг другу в абсолютно непрозрачном формате. Если бы была политическая договоренность, то я тогда понимаю, что всем составом партии регионов голосует за бюджет там, где учитаны те или иные параметры, которые требовала партия регионов. Это, наверное, такое, знаете, одномоментное согласование и договоренности между лидерами фракций о том, чтобы кто-то типа не успел нажать на какую-то кнопку или не в ту сторону посмотрел, когда голосовали.
Знаете, для вас же это, наверное, был все-таки особый год, учитывая то, что это год вашего спикерства и год, когда вы добровольно ушли в отставку с поста председателя парламента. Я просто себе припоминал, как люди вообще уходили в отставку с должностей председателя парламента. Много вспомнил, интересно. Не только, кстати, в украинских условиях. Вспомнил, как Руслан Хасбулатов уходил с должности председателя Верховного Совета России под грохот орудий, да, как говорится, не приведи Господь вам так это, узнать, как это, такого рода отставку, да, или отставка Анатолия Лукьянова еще с поста председателя Верховного Совета СССР тоже, в общем, под ту же самую музыку. А вот уходы, допустим, российских спикеров в последнее время, если они вообще куда-либо уходили, они вообще очень тихие, они не политические, да. Тут вот есть такое различие в возможностях. И поэтому, насколько вам вообще было целесообразно самому оставлять пост главы парламента после развала коалиции? Может быть, наоборот, спикер должен быть гарантом стабильности в такой какой-то ситуации? Вот эту роль сейчас пытается худо-бедно исполнять Владимир Литвин?
Ну, ситуация следующая. Мы, когда подписывали коалиционное соглашение, мы четко определили, что в том случае, если коалиция прекращает свое действие, то председатель парламента вместе, кстати, с премьер-министром обязаны написать заявление об отставке. Я такое заявление написал, и это действительно первая добровольная отставка, кажется, за всю историю украинской политики. Но, с другой стороны, даже несмотря на написанное заявление, все равно 2 месяца я пытался каким-то образом привести парламент в чувство. И мы, кстати, за это время приняли все равно огромное количество законодательных актов. Однако вопрос не в количестве, а вопрос в качестве. То есть это больше была работа на корзину, и тут надо четко говорить о том, что качественные показатели меньше всего интересуют рядового избирателя и рядового украинца. Однако моя отставка открыла возможность для формирования другой коалиции. То есть, если бы я сегодня не ушел с поста председателя парламента, то сегодня, наверное, вы точно не приняли бюджет. И, наверное, бы точно был совсем другой расклад политических сил. Так как абсолютно понятно, что третий член коалиции, который появился, для него был приоритет номер один, это пост спикера парламента. Без спикера они не шли ни на что. И поэтому, открыв эту возможность, таким образом парламент фактически снял меня, открыл для себя возможность формирования новой коалиции. Это сегодня произошло, это нормальное явление, политический процесс.
А вот вместе с тем, эта коалиция изначально как и та, как и эта, она, в общем, не является коалицией в нормальном смысле слова, потому что она не может контролировать депутатский корпус. Поэтому возникает вопрос, зачем нужно было создавать ту коалицию и зачем нужно создавать эту, вот в таком случае.
Очень, очень хороший вопрос, потому что и та, и эта коалиция де-факто не имеет 226 голосов.
Да, вот я об этом именно это и имею в виду, да?
И фактически действующая коалиция, это коалиция не на три фракции. Это коалиция на четыре фракции. Наша любимая оппозиция, которая не оппозиция, а которая партия с особой позицией, это Коммунистическая партия Украины, они постоянно поддерживают жизнедеятельность коалиции, и все законодательные акты, окромя сегодняшнего, были приняты с участием партии регионов. Коммунистической партии Украины.
Да. Но сегодня,
сегодня партия регионов участвовала. То есть такая специфическая коалиция. Сейчас возникает вопрос, так кто в доме хозяин? Кто ответственен за принятие этих актов законодательства? Но я бы, наверное, убрал эту политическую риторику и сказал бы следующее, что текущая ситуация законсервировала тех людей, которые находятся у власти. И создала дополнительного игрока, который очень хотел вернуться во власть, и он как бы у нее вернулся. И таким образом пока все довольны. Все довольны, я не думаю, что оппозиция довольна в этой ситуации. И если оппозиция будет дальше так беззубо себя вести, потому что в каждой стране должна быть мощная оппозиция. Мощная оппозиция, которая в состоянии критиковать правительство, которая в состоянии профессионально это делать, и которая раньше или позже обязательно становится властью. Ну, такие принципы демократии.
Ну, это когда оппозиция знает, чего она хочет.
Ну да, или когда оппозиция действительно является оппозицией. Вот. Раньше или позже она, этот процесс цикличный, он обязательно крутится. Это определенный политический револьвер. В сегодняшних условиях, мне кажется, что это существенно, опять же, изменило политическую карту, и вот те политические договоренности, которые присутствуют не на уровне руководителей фракции, а как-то на уровне отдельных индивидуальных депутатов, отсутствие политической ответственности и фракционной дисциплины, ну, дают возможность дальше работать. Тут надо ответить на вопрос, это хорошо или плохо. То, что приняли бюджет, это хорошо. То, что этот бюджет вообще нереальный, это плохо. Ну и так далее.
Вы как Ющенко говорите. Потому что у него тоже вот такое же отношение к происходящему. Это непонятно, почему, если приняли бюджет, это хорошо, по нему нельзя работать, это плохо, то как это все, я не понимаю, как это все стыкуется, понимаете? Это вот такой вот прилет двух космических кораблей, которые потом пролетают друг мимо друга.
Они даже не встречаются.
Не встречаются, да, еще не говорят, да, стыковки не происходят.
Я говорю не как кто-либо из действующих политиков, я просто говорю, как бы вот оценивая ситуацию. Да, вот, принятие бюджета, это хорошо, да? А вот то, что он нереальный, это совсем плохо. Вот. То, что макропоказатели завышены, тоже как бы понятно. Думаю, что, наверное, сегодня не стоит вообще концентрироваться на тактике и на технических вещах. То есть приняли, и бог с ним. Посмотрим, как будут выполнять. И слава богу, что приняли.
Гость нашей сегодняшней программы, программа «Время гостей», бывший представитель Верховной Рады Украины, народный депутат Украины Арсений Яценюк, ведет программу Виталий Портников. Еще один очень важный итог года, который хотел бы с вами обсудить именно как с профессиональным банкиром. Потому что вы руководили Национальным банком Украины и многие годы работали в финансовых структурах, это обвал национальной валюты. Причем это, кстати, это не только украинская проблема. Вот мы много говорили о гривне за 10 гривен за доллар, а сейчас вот в московских обменных пунктах уже продают евро по 42 рубля сегодня. Это совсем не шутка, как вы понимаете. Хотя вроде бы никакого обвала нету, и все очень хорошо, и стабильность налицо, и дефолта в России не будет, говорят ее руководители. Но вот процесс девальвации национальной валюты, он присутствует, причем в очень серьезной мере, и не только в России, и в Украине, да? В других странах Центральной и Восточной Европы это тоже чувствуется, может быть, в меньших масштабах. Так вот, возникает все-таки вопрос. Это закономерный процесс, связанный с промышленным упадком? Или это действительно те проблемы недоработок или сознательных махинаций, в украинском случае, Национального банка, как это говорят оппоненты руководства НБУ?
Ну, наверное, я начну с того, что в текущем мировом кризисе девальвация национальной денежной единицы стала абсолютной нормой. Но не норма, это параметры такой девальвации. Средневзвешенные параметры девальвации те, которые можно называть приемлемы, составляют 30%. Когда в Украине это перешло фактически с 5 гривен до 10 гривен, но это уже катастрофически, это не плавающий курс. Мы про это очень давно дискутировали с Международным валютным фондом, да и, собственно говоря, с внутренними монетарными властями Украины, о том, что курс должен быть плавающий, то курс летающий не может быть. И при 10 гривнах за доллар украинская экономика не выживает. Поэтому то, что сегодня было сделано, сегодня Центральный банк, наверное, начал исправлять, в том числе и из-за политического давления, ошибки, которые он наделал, а он наделал очень много ошибок вместе с правительством. Правительство думало, что можно абсолютно безнаказанно повышать ежегодно на 40% социальные издержки, которые не поддерживаются реальным ростом экономики. Можно абсолютно безнаказанно возвращать Сбербанк, и что это как бы никаким образом не отобразится на экономике. Можно абсолютно безнаказанно уходить в крайний левый популизм, и это также не отобразится на уровне инфляции. И самое парадоксальное, что можно сдерживать инфляцию за счет увеличения импорта и за счет укрепления национальной денежной единицы. То есть, что в Украине случилось? Ведь в Украине в начале года мы пошли по тому же пути, по которому в 2005 году мы укрепили национальную валюту. Я на пальцах объяснял там в Центральном банке, как бывший руководитель Центробанка, и в парламенте, что послушайте, американцы с Китаем борются последних 7 лет за каждую 0,1% ревальвации китайского юаня. Потому что это непосредственно влияет на китайский экспорт. Вы сдали 10% ревальвации и отлично себя чувствуете. И говорите, что это поможет экономике. Поможет, только не украинской экономике. Поэтому первая ошибка – это абсолютно непродуманная валютно-курсовая политика. Вторая – это макропоказатели и макродисциплина. То есть, ну, понятно, как бы, что самый дешевый способ политической пропаганды – это за счет бюджета. Дешево, но эффективно. И поэтому поддерживать собственные электоральные рейтинги за счет сумасшедшего фактически бюджетной эмиссии в пользу избирателей отлично работает. Ну, сейчас, правда, уже стало не помогать. Ну, всякое бывает. То есть и на старуху бывает проруха. И третье, что касается мирового кризиса. Мировой кризис четко дал понимание того, что для того, чтобы его выдержать, необходим определенный демпфер. Небольшим таким демпфером всегда является девальвация национальной денежной единицы.
И вот это произошло в Украине. Ну, не в Украине, нет, в Украине могло бы произойти, да, если бы не ошибки у Нацбанка. Да. Да?
То есть, в принципе, мы до конца года, вследствие того, что мы подписались с МВФом и получили там фактически кредит 16,5 миллиарда долларов, мы до конца года могли спокойно выйти с показателями 6,7, ну, до 7. Да? Сегодня мы остановились на 7,8, но надо вспомнить, что у нас еще 4 дня было 10. То есть это как бы катастрофическое падение национальной денежной единицы, и если его вовремя не залить долларом, вот как бы есть такая банковская формулировка, то оно могло бежать дальше. 11-12, то есть уже состояние паники, какой-то там наркотической паники, долларово-наркотической паники, оно не дает возможность потом остановить ни население, ни субъект.
Вы считаете, что процесс уже остановлен?
Он, знаете, почему остановлен? Это сезонная вещь. Сезонная вещь, каждый год под Новый год население сдает валюту. Каждый год под Новый год компании и корпорации должны заплатить все годовые налоги. Для этого заводится валютка обратно из-за границы, с собственных офшориков, продается Центральному банку, уменьшается потребление валюты. Во-первых, нет проплат по импортным контрактам, потому что как бы все уже проплачено, да? Приходят остатки денег по экспортным контрактам, и поэтому конец декабря, январь и первая декада февраля месяца это, как правило, спокойные валютные месяцы. То есть, если кто-то хочет заработать на валюте в части покупки дешевой валюты, надо покупать в это время. Если продавать, то надо продавать каждый сентябрь. Это цикл, который я уже вот наблюдаю за последних 7 лет.
Ну, то есть, хорошо, но когда закончится февраль-март, что опять начнется рост, когда закончится, это уже зависит от Нацбанка.
Когда закончится февраль-март, обязательно что-то начнется новое. То есть, то отрицательное сальдо платежного баланса, которое мы имеем, это около 16 миллиардов долларов, то есть, мы на 16 миллиардов больше купили импорта, чем продали, да, оно будет сокращаться. Почему? Потому что у нас сокращается экспорт. Если сокращается экспорт, обязательно это привязано к импорту. Однако, в силу сложной экономической ситуации 2009 года, быстрее всего по всем мировым прогнозам, финансовый счет не будет покрываться за счет иностранных инвестиций. Приток валюты уменьшится. Поэтому поступательная девальвация будет иметь место.
В любом случае, да?
Да. Ну, я специально говорю поступательно.
Да, но вот это то, что, условно говоря, ваши российские коллеги, бывшие в Центральном банке России, пытаются сейчас произвести. Но у них тоже не очень получается, потому что все это дешевеет быстрее, чем они думают.
Да, но у них денег как бы побольше было, в крайнем случае, но и страна побольше, вот, и проблем побольше, соответственно, и нефть, которая просто не обвалилась, а просто, мне даже тяжело назвать... Нет слова, каким можно объяснить существенное падение цен на нафть. 150 до 40, ну это катастрофа.
Ну уже не 40, уже
38-36, да, ну я условно.
Но в любом случае, видите, это не помогло Украине получить те льготные цены на газ, на которые Киев рассчитывал. Но это тоже такой момент важный вот в результате всех этих переговоров между Россией и Украиной.
Ну пока как бы контракта нет. И, к огромному сожалению, очень плохо, что нет длительносрочного контракта. Ведь, видите, все контракты держатся от года до года. Я даже помню межправсоглашение, межправительственное соглашение, которое у нас было между Украиной и Россией, которое по непонятным причинам просто остановилось в своем исполнении еще 3 года тому. Вот, потому что просто российская сторона отказалась его исполнять, а Украина наделала тоже ошибок в переговорах с Россией в газовом вопросе, когда газ перестал быть товаром, а стал инструментом внешней политики, к огромному сожалению. То есть длительносрочного контракта нет. Как правило, цены на газ, и это абсолютно нормальная европейская и мировая практика, привязываются к ценам на другие энергоносители. Газ не биржевой товар, поэтому биржевых котировок на нем нет. Однако, часть контрактов, которые российский «Газпром» имеет с потребителями газа в Европе, привязана к так называемой формуле. Основа формулы – это нефть. Абсолютно объективно, что при падении цены на нефть в 3 раза, цена на газ не может расти. Я посмотрел последние контракты с Германией. В принципе, цена около $290 за 1000 кубических метров. По нетбеку Украина максимум $220-$225. Все очень просто считается. То есть это простая арифметика. Еще там 2 месяца тому я давал прогноз, что максимальная цена, о которой может быть сегодня разговор, это $250. И поэтому я не совсем разделял оптимистические прогнозы наших российских друзей касательно того, что Украина может покупать газ по 400. Ну, можно, конечно, поставить и 4000, чего уж там. Однако есть экономические, хотя бы какие-то экономические подходы. Поэтому еще раз подчеркну,
что... Литва покупает газ по 400. Видите, без всякой формулы. Это вопрос договоренности.
Я не смотрел пока по Литве, да, я как бы вот смотрел то, что посмотрел на Германию, посмотрю вот последние затаможки по Литве, абсолютно. Каждая страна попала по-своему, я бы так сказал. То есть некоторые на формуле попали просто в очень огромные издержки и в очень отрицательные финансовые результаты. Некоторые пошли на фиксированную цену и выиграли. У нас, как правило, состоялся подход фиксированной цены, и я надеюсь, что до конца года все-таки мы подпишемся и решим те финансовые проблемы, которые есть между Украиной и «Газпромом».
Вы согласны с президентом России Дмитрием Медведевым, который сказал вот сейчас в интервью российским тележурналистам, что отношения между Россией и Украиной хуже, чем как хуже некуда, чем по сравнению с предыдущими периодами? Как-то он так выразился.
Я, наверное, прокомментирую так, что в украинской внешней политике есть очень много трудностей. Но единственная проблема, которая у нас есть, это украинско-российские отношения. То есть такая парадоксальная ситуация, когда мы друг с другом не знаем, как жить и как поступать, и вообще как форматировать двусторонние отношения.
Ну, раньше были какие-то попытки установления контакта, если не на президентских уровне, понятно, что с 2004 года очень непросто общаться президентом был, то на уровне парламентском, правительственном, все это вот сейчас тоже находится в каком-то подвешенном состоянии.
Ну, более того, я когда был министром иностранных дел, мы, кстати, очень хорошо общались с моим российским коллегой Лавровым, вот за 8 месяцев мы 4 раза встретились, и мне кажется, что тогда, когда мы даже ликвидировали эти так называемые черные списки между Украиной и Россией, это был очень хороший сигнал, и начали тогда переговорный процесс по наполнению большого договора российско-украинского, который в текущем году был продлен. То есть, в принципе, какие-то предпосылки были. И очень важно для МИДов, в первую очередь, чтобы они общались не через интернет. Кроме интернета есть телефон, личное общение, и оно намного более эффективное, нежели переплевывание заявлениями пресс-служб Министерства иностранных дел. Однако, самое важное — это установление отношений в высшем эшелоне. Если высший эшелон четко и прагматично видит, как двигаются наши отношения в ближайшем будущем, то это положительно заражает всех остальных чиновников с одной и с другой стороны. Потому что, как правило, чиновники смотрят наверх. У них инициативы нет никогда и никакой. Вот. Касательно перспектив, ну, туманные перспективы 2009 года по двусторонним отношениям, я думаю, что нам надо поставить точку в вопросе расчетов за газ. Я думаю, что необходимо поставить четко точку в грузинском вопросе, потому что очень много обвинений было в сторону Украины, и я думаю, что Украине есть чем ответить на эти обвинения, и это необходимо на межправовом уровне решить и перевернуть эту страницу.
Видите, я не думаю, что в России хотели бы ее переворачивать, потому что в России вот эти обвинения в адрес Украины, они не только не утихают со временем, как проходит время российско-грузинского конфликта, они множатся. И это вот важный такой момент, что если вначале, как говорили о поставках оружия Украины и Грузии, то сейчас говорят о участии украинских граждан в войне и так далее, и так далее. Это буквально вот сейчас произошло, да, спустя сколько? Практически полгода после конфликта.
Ну, вы знаете, я помню как бы эти события. Я еще тогда был председателем парламента. Я тогда созвонился с министром иностранных дел России, министром иностранных дел Грузии, спикером грузинского парламента, председателем Совета Федерации, председателем Госдумы России. Ну, для того, чтобы хотя бы на начальном этапе Украина сыграла роль определенного посредника в вопросе перемирие. И уже тогда мне задавали вопросы о том, что вот у нас есть информация о том, что украинцы, значит, принимали участие в боевых действиях. Я по своим каналам, как высшее должностное, одно из высших должностных лиц Украины, получил соответственную информацию и четко заявил всем своим коллегам и коллеге Лаврову о том, что по моим данным эта информация не соответствует действительности. И думаю, что необходимо, чтобы, если такая информация есть у российской стороны, чтобы она была в прозрачном режиме передано украинской стороне, и наоборот, и этот вопрос на уровне, начиная от МИДов и заканчивая Министерствами обороны, просто был закрыт. То есть нельзя использовать элемент внешней политики для решения внутренних проблем.
Ну, вероятно, вот эта история очень хорошо ложится в некие пропагандистские клише, которые в адрес Украины, кстати говоря, во многом еще в адрес лично президента Виктора Ющенко, существует в российском медиапространстве. Российское медиапространство обеспечивает политические потребности. Чего тут не поделаешь.
Ну, иногда я смотрю российские каналы и откровенно скажу, что не всегда мне это нравится. Не потому, что как бы я все понимаю, да, есть какие-то правила там, или точнее даже игра без правил, однако все это должно быть намного более прилично. Вот так я скажу. Мы себе так не позволяем.
Ну, это, возможно, так сказать, то, что отличает, условно говоря, российское телевизионное пространство от украинской, то, что заставляет наших слушателей искать, я сказал, отдохновение в радиоэфире. Продолжим мы нашу беседу с бывшим председателем Верховной Рады Украины Арсением Яценюком сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода, так что оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, слушайте программу «Время гостей». Мне осталось только вам напомнить, что сегодня в 22 часа по московскому времени Ирина Лагунина проведет журнал «Время и мир». Основные темы выпуска. Система ПРО в Европе и поиски врага в России. Роль пресс-секретаря в отношениях президента Соединенных Штатов с прессой. И экологические итоги 2008 года. Программа выйдет в эфир сегодня в 10 вечера с повторением в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник. Время, соответственно, московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Евпатории в подвале рухнувшего пятиэтажного дома обнаружено 11 баллонов с кислородом и пропаном, сообщили представители властей города. По предварительным данным, именно взрыв баллонов с газом стал причиной трагедии. В результате взрыва были разрушены 2 подъезда, погибли 27 человек. В ингушском городе Карабулак в результате взрыва получил ранение судебный пристав. Как сообщили в правоохранительных органах, взрывчатка была заложена в автомобиль, в котором ехал чиновник. В Московском окружном военном суде, где идет рассмотрение дела об убийстве журналистки Анны Политковской, адвокаты продолжают представлять доводы в пользу подсудимых. Защита обнародовала сегодня данные экспертизы, которые показывают, что ДНК обвиняемых в убийстве Политковской не совпадает со следами предполагаемого убийцы, которые были оставлены на месте преступления. Президент России Дмитрий Медведев подписал законы, призванные защитить российский бизнес. Сокращается количество государственных проверок, исключаются так называемые внепроцессуальные права МВД, то есть полномочия милиционеров при проверках и изъятии документов у предпринимателей. Верховная Рада Украины вынесла в пятницу вотум недоверия главе Национального банка Владимиру Стельмаху. За это решение проголосовали 380 депутатов парламента. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с инициативой изменения Конституции. Саакашвили предлагает ограничить полномочия главы государства и расширить полномочия парламента. Речь, в частности, идет об ограничении права президента на роспуск законодательного органа. Израиль сегодня вновь открыл транспортное сообщение с сектором Газа. В Ираке в городе Рамади сегодня из полицейского участка бежали несколько задержанных боевиков Аль-Каиды.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня бывший представитель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк. Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете задавать вопросы гостю по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните. А мы продолжим наш диалог, собственно, продолжим подводить итоги, которые такие... Вот, кстати говоря, гораздо интереснее, чем... экономический итог года, перспектива, да, по валюте мы уже поговорили. В 2009 году действительно будет катастрофа? Или все же, так сказать, это преувеличенное представление о происходящем? И если будет катастрофа, то что будет с украинским политическим миром? Он исчезнет, как Атлантида?
Ой, господи, как хорошо бы было. Да, так вот.
Как, а вы с ним вместе можете утонуть, или вы хотите остаться? Будете плавать на шлюпках?
Ну,
на шлюпках,
помните,
бушующем
даже
океане.
Даже на «Титанике», да, да.
Некоторые выжили. Да, и даже сохранили фамильное серебро.
Конечно. Поэтому украинский политический «Титаник», да-да-да, готовимся, покупаем жилеты. Касательно экономической катастрофы, вы знаете, она как бы настала еще в текущем году. Более того, предпосылки этой катастрофы, я все-таки вернусь в экономику, помнится мне, когда я руководил Центральным банком, у меня была последняя встреча с руководителем Центрального банка, а точнее Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, Аланом Гринспеном. Это был 2003 год, если мне не изменяет память, или 2004, и он уже тогда четко сказал...
К Арсению, у вас в 2009 году все кончится.
Нет, он ничего не сказал к Арсению, потому что он, там таких Арсений было много. Вот. Однако он сказал следующую фразу о том, что мир ожидает финансовый кризис из-за Фанни Мэй Фредди Мэг и так далее. То есть он тогда все предсказал. Ну, все на него посмотрели, думают, ну, наверное, просто уходит уже товарищ, и поэтому начинает вещать не те вещи. Однако мы попали в состояние кризиса очень давно. Тогда, когда мир начал жить не по средствам, тогда, когда мы начали платить за то, что стоит доллар 10 долларов, и успешно все добрались до этой ситуации, в том числе и Украина, и Россия, и все другие страны. Что повлияет, что будет после кризиса? Во-первых, непонятно, сколько кризис продлится. Вот мое чувство, что кризис упал на дно и начал дальше окапываться. И каким образом мы из него выйдем? Во-первых, во временных рамках, думаю, что это не менее 1,5-2 лет. Не менее. Во-вторых, какие последствия он будет иметь? Он будет иметь последствия изменения глобальной, не только экономической, но и политической архитектуры. Не думаю, чтобы кто-то появится новый из игроков, однако доля влияния каждого из действующих игроков существенно изменится на как внешнеполитическом, так и внешнеэкономическом рынках. Касательно Украины, ну, Украина будет в тех же их условиях, что и другие страны. Я не имею в виду страны, например, Европейского Союза, потому что у Европейского Союза есть определенная защита. Это внутренний европейский рынок. Это 27 стран, которые, в принципе, по сравнению со всеми остальными странами, имеют существенный запас прочности. Украина очень тяжело зависит от российской ситуации, потому что около трети украинского экспорта сконцентрированы в Россию. И поэтому чем хуже в России, тем хуже в Украине. И наоборот, кстати. То есть тут есть определенная прямая зависимость между украинской и российской экономикой. По политике, ну, год политический будет крайне тяжелый. Почему? Потому что в Украине уже стартовала президентская кампания. У нас как бы кампания, вот это да, это кампания. И очень тяжело предсказать, кто может получить главный пост в стране. И абсолютно понятно, что за него будут тяжелые и продолжительные бои. помните, как вот с 41 по 45. Вот. Та же история, только на политическом фронте будет происходить в Украине. И на это все еще наложатся экономические проблемы. То есть, почему? Потому что сегодня принятый бюджет, понятно, мы уже про это говорили, это хорошо, но абсолютно понятно, что он невыполним, и это плохо. И политические технологи будут применять очень разные инструменты для того, чтобы тот или иной кандидат получил определенный уровень поддержки. То есть я думаю, что это будет доходить до политического абсурда тотального.
Послушаем звонок. Виктор из Москвы. Здрасте, Виктор.
Добрый вечер. У меня вопрос такой. Вот как ваш гость, Виталий, видит перспективы вот украинского парламентаризма? То есть то, что мы наблюдаем, это вот некий процесс все время автоколебаний каких-то, автогенерации, да, конфликтов. Вот чем, по его мнению, как бы в идеале могло бы как-то в установившийся режим прийти? И что для этого не хватает? Как говорится, чего в супе не хватает, на его взгляд?
Спасибо. В идеале, наверное, Верховная Рада должна была быть похожа на Государственную Думу, чтобы не было никаких колебаний.
Ну, или хотя бы на британский парламент. Ему 700 лет, если мне память не изменяет. То есть, чего не хватает, это не хватает политической зрелости. Ну, все-таки 17 лет демократии, так называемой переходящей демократии, от одного состояния в другое, оно сказывается. И пока политические игроки, которые имеют исключительно старое компартийное советское прошлое, они не в состоянии работать в реальном формате демократии, просто не в состоянии, да, то есть все привыкли к тому, что есть генсек или первый секретарь ЦК, сейчас там табличку поменяли, по-другому называется, однако у него должны быть те же функции. И когда мы перешли ситуацию так называемой политической реформы, то есть от президентской, от классической президентской республики, которая существует, например, в Российской Федерации, в Соединенных Штатах, до парламентско-президентской, которая является абсолютно оптимальной формой в Европе, мы четко поняли, что форма хороша, только воплощение формы тяжелое. Профессиональных политиков нету. Парламент состоит в основе своей из секретарей, помощников, там, водителей и всех остальных. То есть политик стала более бизнесом, нежели реальным представлением там воли народа. То есть это не классическая политическая активность, которая есть в Европе. Вот это те вещи. То есть первое — это срок, да, второе — это зрелость, третье — это открытые списки и профессиональные политики, четвертое — это завершение фактически реформы в парламентско-президентскую республику. Разговор должен идти о завершении конституционной реформы и внесении окончательных изменений в Конституцию, которые бы четко урегулировали полномочия института президента и остальных трех ветвей власти. На это надо немножко времени и немножко новой политической элиты, а точнее тотально новой.
Ну, для этого необходимо еще согласие между политическими силами. Да, мы же видели, что все попытки достижения этого согласия, они все время разбиваются, те или иные вообще несогласования интересов.
Нет, ну, было несколько почти успешных попыток создания такого триумвирата. И этот триумвират не доходил до своей точки апогея. Наверное, и хорошо, потому что все триумвираты в Римской империи заканчивались одинаково. В украинской политической истории заканчиваются тоже одинаково.
Вот, может быть, еще парламентарии должны были быть практиками законодательной деятельности. Что, посмотрите, вот это тоже целая проблема. Они в украинских условиях могут быть яркими политиками телевизионного плана, ходить там на разные шоу. Вели даже ток-шоу на телевидении, видите, и многие ваши коллеги вели. Да, это вообще совершенно для российского мир слушателей — это вообще откровение, да. Когда представитель парламента ведет телевизионную программу, да.
Мегаформат, с долей 40%,
да.
Когда вся страна смотрит.
Вот. Но, тем не менее, еще очень важно, понимаете, вот умение работать над законами. Что, кстати, является проблемой и для российских коллег, украинских депутатов. Они очень часто являются, так сказать, тоже чиновниками, скажем так, в парламенте, но они тоже не обладают опытом реальной работы с законодательством.
Ну, наверное, я начну с того, что конституционная норма, которая есть в Украине, это о том, что индивидуальный народный депутат есть субъект законодательной инициативы. Это по-простому как бы перевести, это каждый народный депутат может внести свой закон. Она хороша, но она абсолютно неэффективна. Депутат не может придумать закон. Это абсурд. Так не бывает. И поэтому в целом ряде европейских парламентов есть норма о том, что, например, не менее 20 депутатов или фракция имеют право вносить закон. Поэтому профессиональный уровень внесенных законов, вот я говорю как председатель парламента, который год отработал председателем. Хорошо, что у меня юридический диплом. И фактически приходилось уже в президиуме парламента вылавливать абсолютно, ну, нонсенсные вещи, которые представлялись уже на рассмотрение парламента и на окончательное утверждение. Та же история у правительства. То есть правительство работает ввиду того, что оно находится под постоянным прессом. У правительства нет постоянной поддержки. Поддержка де-факто 220, а де-юре 226, и никогда 226 нет. Правительство работает с горячего стана. Подает какие-то акты, это все куда-то бежит, все спешат, что-то принимают, и в результате никакой системности в законодательстве нету. Поэтому мы вносим изменения в изменения, а потом еще изменения в эти же изменения.
Я так понимаю, что вы не рассчитываете, что вот этот парламент этого созыва проведет какую-то проведет какую-то конституционную реформу, что это уже все в будущем.
Хотелось бы верить, что этот парламент доживет свой срок, но тяжело мне в это верить.
Вы считаете, что он тоже может пройти через досрочные выборы, да?
Ну. Да. Тяжело верить.
А вот вы говорили после своей отставки о том, что вы будете заниматься формированием некой новой политической силы, но нет смысла ее формировать до выбора. Вот сейчас выбора вроде бы и нет, а политической силой вы не занимаетесь.
Занимаетесь, да? Это больше начало как гражданская инициатива, фронт перемен.
Название «Фронт перемен»?
Да, инициатива. «Фронт перемен».
Подождите одну секундочку, вы меня запутали. Гражданская инициатива или «Фронт перемен»? Как это называется?
Это называется инициатива. А название «Фронт перемен».
Да.
«Фронт перемен».
Ага. И это будет именно общественная организация?
Да, она уже есть.
Зарегистрирована?
Да. Уже даже учредили в некоторых областях, уже была презентация и Запад, и Восток, и Юг.
А почему вы идете именно по пути общественной организации, а не по пути политической партии?
Потому что для того, чтобы создать политическую партию, необходимы люди. А для того, чтобы этих подобрать людей, и откровенно скажу вам, подобрать правильных людей, то необходим определенный первый этап, на котором возможно и сепарирование, и возможно фильтрация, и возможен подбор людей. Поэтому через этап создания фронта перемен в виде общественной организации потом намного легче получить реальный костяк людей, которые в состоянии что-то изменить, а не поговорить. Потому что мы опять понабираем политических колобков, это же профессиональные политики.
Профессиональные, возможно, и должны быть в политических организациях профессиональной политики.
Это я в скобках профессиональной политики. Не в скобках, а вот в этих...
В кавычках.
В кавычках. Вот они, да. Вот. Это те, которые зарабатывают на политике. Вы, я думаю, согласитесь со мной, что мы же последних 17 лет живем в одинаковом формате тех же людей.
Практически, да, они ходят из одной политической силы в другую, из одной партии в другую, иногда меняют взгляды.
Независимо от эшелона. То есть на самом верхнем уровне и на самом нижнем уровне. Советский Союз, наверное, существовал бы до сегодняшнего дня.
Если бы что?
Если бы в Советском Союзе генсека меняли минимум каждых 7 лет.
Ну, вы знаете, вот того генсека, который был, Иосифа Виссарионовича Сталина, очень тяжело было сменить.
Так я же поэтому и говорю.
При всем желании партийных активистов, как говорится. Они даже попытались на одном из съездов, как вы помните, проголосовать. Не так, как было задумано, но результат был, я сказал, ошеломляющий для них потом.
Да, и для всех быстрый и оперативный. Да.
Так что, но вопрос в другом, ведь есть же вопрос того, откуда взять новую массу политически активных людей, когда, возможно, вот те люди, которые хотят заниматься политикой, вот они и есть во всех этих политических партиях, в национальном парламенте, в региональных парламентах и так далее и тому подобное. А люди, которые не хотят заниматься политикой, они не хотят идти ни в какие новые силы.
Какая-то удивительная тенденция, что люди, которые вообще аполитичны, потому что я же открыл там сайт, как бы колл-центр, то есть работа пошла, там в среднем ежедневно приходит от 80 до 200 анкет. Отдельно взятых людей, абсолютно нормальных там, да, кто-то предприниматель, кто-то учитель, кто-то там директор филиала банка. И люди пишут, говорят, послушайте, ну, мы как бы готовы. Мы готовы профессионально заниматься не только своим делом, но и быть волонтерами на политическом фронте. Поэтому процесс пошел, да?
А это какие люди? Это люди более молодые, более образованные. У вас есть еще представление?
Даже 72 года. Вот я посмотрел, да, я посмотрел там свою переписку, там, мне за последний месяц пришло 1500 писем. Это немало.
Ну, наверное, да.
Да, наверное, немало, да. Только писем. Я не говорю про интернет, который там... Каждый день туда идут десятки и сотни. А вот касательно разных писем, то есть абсолютно независимо от возраста, независимо от региона. Наверное, то, что было в 2004 году, оно осталось в подсознании. То есть это нереализованные шансы, нереализованные возможности, и оно все равно осталось. И тут очень важно опять не сделать то, почему мы уже прошли. То есть есть ожидания, есть какой-то кредит доверия. И если и в этот раз этот кредит доверия не использовать, и не то, что не использовать, а не подтвердить. Ну, опять пойдем по кругу.
Но тут опять-таки возникает вопрос, что именно люди связывают с переменами. Это такая достаточно серьезная проблема их собственного понимания перемен.
Несколько элементов. Первый элемент — это то, что все-таки изо всех вот тех обращений, которые я читаю, они хотят увидеть не только кого-то нового, но и новое вообще в понимании, да, новое в подходах. Ведь мы живем заформатированные. В последнее время Украина живет в классических политических форматах. Страна делится на Запад и Восток, на тех, кто поддерживает НАТО, кто против НАТО, на тех, кто за русский язык, кто против русского языка, на тех, кто за ОУН-УПА, кто против ОУН-УПА.
Но это все, на самом деле, очень условно ориентировано, потому что они не играют никакой реальной роли в жизни страны.
И люди это поняли. Люди говорят, послушайте, нас это не интересует, да? Вот вы разговариваете по-украински, вы разговариваете по-русски, все, нам перевернули страницу, нам не надо изменений в Конституцию. Мы хотим очень простых и банальных вещей. Мы хотим, чтобы нам, во-первых, сказали правду. Что будет в 2009 году? Я условно сказал с технических вещей, да? Скажите лучше, что будет плохо, но скажите это честно. Это проходит в каждом письме. Чтобы наши дети понимали, где они будут учиться, где они будут работать, сколько они будут зарабатывать. То есть люди перешли на абсолютно прагматичный, понятный формат. Люди хотят знать про будущее и настоящее. И хотят быть уверены, ну, хотя бы в минимальных вещах. И понимать, что вот эти люди, которые там пришли или придут, что они, в принципе, обеспечат, ну, хотя бы половину из того, что обещали. Ну,
знаете, ваши соратники, бывшие из партии «Наша Украина», и нынешние,
да. А я беспартийный.
Да, но, тем не менее, вышли по ее спискам, да, по спискам «Наша Украина. Народ и самообороны» в парламент. Они вам сказали, что это все хорошо, но это тогда не страна, а территория, потому что у страны должно быть какое-то свое самоосознание, своя национальная там идеология там, и так далее и тому подобное. А это как бы вне... То есть эта идея, она хороша для Украины, она хороша для Беларуси, она хороша для России, для Швейцарии. Ее прелесть в том, что она как бы стерильна. А вот может ли политическая идея быть стерильна? И долго ли?
Вот это та дискуссия, которая идет в Украине уже на протяжении последних двух десятков лет, что такое национальная идея. И каждый национальную идею рисовал под себя. То есть каждый из украинских политиков ее персонализировал. То есть в зависимости от того, кто руководит страной, тот и вещает национальную идею. Так не бывает. Потому что страна очень разная. И поэтому то, что всех объединяет, объединяет возле национальной идеи сильного человека в сильном государстве. Вот это понятно. Этот человек имеет право на язык, на вероисповедание, на настоящее, на будущее. Вот это точно то, что объединяет. При этом абсолютно понятно, да, что язык, культура, духовность, это все обязательно должно присутствовать, потому что это те вещи, которые являются столбами.
Простите, пожалуйста, вот вы же родились в Черновцах?
Да.
Это вы просто сейчас излагаете идеологию собственного региона.
Да, абсолютно точно.
Да, вот. Потому что вот это вот был такой регион, в нем существовали люди разных, так сказать, национальностей совершенно без всяких проблем в течение там столетий. При этом там основная масса населения черновцов, то есть Черновицкой области, говорит по-украински, это никого не беспокоит, так сказать, из русскоговорящих, ну и так далее и тому подобное.
Да, очень много русскоговорящих.
Но для этого еще необходима толерантность, присущая Буковине.
Я ведь отработал в Крыму 2 года, то есть Буковина это не западная Украина, это Буковина, да, я отработал в Крыму 2 года, и я вам скажу, что в принципе, даже несмотря на то, что я украиноязычный, как основной язык, у нас были отличные отношения, и там толерантность есть, только надо научить людей слушать друг друга и слышать друг друга. Та же история в Одессе, когда я отработал год в Одессе, да, ну Одесса, исключительно русскоязычная территория, но Украина. И нет никакой агрессии по отношению друг к другу. То есть была инспирирована агрессия, и на Востоке это делалось умышленно, инспирированная агрессия, которая делалась исключительно политтехнологами. Так что общество готово к толерантному восприятию. Теперь надо тех лидеров, которые дадут эту толерантность и поддержат эту толерантность.
Александр из Москвы у нас есть. Только нам нужно его включить. Сейчас мы его включим. Здрасте, Александр.
Добрый вечер.
Здрасте, говорите,
пожалуйста. Шановно витаю, Арсения. Скажите, пожалуйста, вот как раз в продолжении вдогонку того, что вы говорили о том, что и у России будет проблем много с кризисом, это действительно так. У нас в политике после всех этих головокружений от высоких цен на нефть, может быть, придут в себя, но, скорее всего, что у нас тоже сменится политическая элита.
Важно, чтобы люди пришли в себя, а потом уже политики.
Да, и вот я вот что хочу сказать. Ведь процессы, мировой кризис тоже будет очень тяжелый. Там большие финансовые проблемы, там колоссальные долги, и вообще юань крепнущий. И вот в этих будущих финансовых битвах вот не было бы таким хорошим, такой хорошей основой объединение финансовых систем. Действительно, не только из-за
заявки. Чьих?
Украины и России.
Да,
ну, то есть вот создание региональных валют, ведь европейцы не зря, ведь они создавали свои евро, и, в общем, это действительно дает большие. И вот это будет таким мостиком, на котором можно будет сохранить, ну, вот эти отношения, как вы говорили, Арсений, что вот никак не складывается, и непонятно, куда идти, и как это дело строить.
Ну, понятен вопрос. Нам слушатели предлагают то, что Владимир Путин предлагал Александру Лукашенко. Ну, безуспешно.
Я вот это хочу сказать. Идея хорошая, но не очень. Ну, вы понимаете, это вопрос не так экономический, и не только экономический, это вопрос политический. Возможность эмиссии собственной валюты в сегодняшних условиях – это признак, как это ни парадоксально, независимости также. Вот посмотрите на бритов, которые, как бы, с одной стороны, члены Европейского Союза, с другой стороны, не перешли в зону евро. Они благодаря этому самостоятельно регулируют собственную денежно-кредитную политику. Поэтому я вам напомню, как формировался Европейский Союз. Самое последнее, что было сделано в формировании Европейского Союза, это монетарный союз. То есть это последний пункт в цепочке объединения стран, а никак не первый.
Не, ну и потом надо признать, что в Европейском Союзе существует независимый эмиссионный центр.
ЕЦБ, Европейский Центральный Банк, конечно.
А если объединять российскую и украинскую валюту, возникает опять-таки тот знаменитый вопрос, который всегда белорусские товарищи задавали российские.
Гривну, мы согласны.
Да, вот. Но эмиссионный центр, пожалуйста, вот в Киеве, называется. Как это? Или их должно быть два. Но тогда два — это катастрофа для той большой национальной валюты, которая вот для рубля, собственно. Понятно, что если два из эмиссионных центров в Москве и Минске, то рубля нету российского.
Нет, ну это не надо даже объяснять. Нереально, да.
Но, видите, это вот такая вот идея интеграции экономической, которая на постсоветском пространстве присутствует, но люди никак не могут понять, в какие формы, в какое прокрустово ложе ее загнать, потому что она никуда не загоняется. Есть свободные экономические зоны, но с ограничениями. И сейчас, наверное, кстати говоря, будет еще больше ограничений на украинскую продукцию в России, потому что Россия собирается защищать своего производителя всеми силами, и Украина будет тем же самым заниматься.
Ну, вы знаете, альтернатива мировой свободной торговли – это только мировая война. То есть надо всем четко понять, что классический протекционизм не работает. Все. Не помогает. Ведь Россия была одной из наиболее протекционистски защищенных стран. Россия не член мировой торговой организации. И вы хотите сказать, что это произвело существенное влияние? Ну, первые задатки формирования внутреннего рынка состоялись. Но, однако, глобальный кризис показал, что этот рынок не настолько силен, как в открытых экономиках, коим есть, например, Европейский Союз. Хотя у европейцев тоже есть средства определенного регулирования, тарифного и нетарифного, которое, с одной стороны, вроде бы в рамках ВТО, а с другой стороны, по необходимости самостоятельно принимается Европейским Союзом в целях протекционистской защиты собственного рынка.
Ну, тут просто есть вопрос, можно ли создать некую зону, вот, так сказать, свободной торговли здесь на постсоветском пространстве, учитывая то, что здесь похожие виды продукции, была когда-то промышленная интеграция, она уже завершилась благополучно, но тем не менее. Или все же Россия и Украина встретятся когда-то Всемирной торговой организации и в таких вот уже более цивилизованных, как бы, отношениях?
У нас же на базе многостороннего соглашения в рамках СНГ есть двухсторонние соглашения о зоне свободной торговли.
Но они не работают.
Они фактически не работают, нет. Я помню, мы с нашими российскими коллегами, я когда был министром экономики, подписывал последний протокол об изъятиях из зоны свободной торговли, а точнее о ликвидации изъятия. Это изымали сахар и спирт, который был должен с 2009 года войти в свободную торговлю. Ну, посмотрим, или в 2009 году мы будем свободно продавать в Россию сахар и спирт, или не будем.
Вы как Шимон Перес, между прочим.
Это почему?
Ну, он занимал все посты в Израиле, а вы уже практически все посты в Украине, только ему 88, по-моему, лет, а вам явно меньше.
Быстро
это вот такая вот проблема, да. Вот, ну, это, между прочим. Но суть в том, на самом деле, всех вот проблем, которые, возможно, существовали в российско-украинских отношениях, которые, возможно, будет определять и 2009 год, это дефицит доверия, да, просто уже приходя к концу нашей программы, вот очень важно понять, как вообще изжить эту проблему дефицита доверия, потому что он уже происходит не только на политическом, но и на общественном уровне. Мы очень часто видим, что люди реагируют весьма болезненно на отношения своих стран. Вот что тут можно делать? Какие здесь могут быть перемены?
Вот нашем... Украина этим разительно отличается от наших российских друзей. Я посмотрел последние опросы одного из самых уважаемых украинских центров, это центр Разумкова. 63% украинцев положительно относятся к Российской Федерации. И помнится мне некоторые опросы там несколько месяцев тому, которые были на российских сайтах о том, что огромное число россиян, только 25, если мне не изменяет память, относится положительно, и огромное число россиян агрессивно относится к Украине, так как считают, что Украина агрессивное государство. У нас нет антироссийской пропаганды, у нас нет русофобии, я это еще раз хочу четко сказать. И вы знаете, мой ответ на это... Наверное, прозвучал сегодня, хотя я на это не отвечал, но если председатель украинского парламента свободно разговаривает на русском, ну, почти без ошибок.
Ну, это логично, да, что председатель украинского парламента разговаривает по-русски. Да. Было бы интересно, когда бы, допустим, российские парламентарии говорили бы на украинском языке, это было бы какой-то экзотикой.
Ну, не скажите.
Так, кстати, было когда-то, когда да. вице-президент России Александр Рудской принимал верительные грамоты, я помню, первого посла Украины в России, он ему отвечал на украинском языке.
Тем более, очень много украинцев в России... еще со времен СССР. Касательно перспектив, каждый защищает свой национальный интерес. И формат отношений между нашими странами может быть только очень прагматичный, очень профессиональный, очень взвешенный и толерантный. Другого ничего предложить нельзя. Чем сильнее мы внутри каждой из наших стран, тем сильнее мы как соседи, тем сильнее мы как два стратегических партнера. Другого рецепта нет. Личный контакт между руководителями, причем всех уровней, и правила и процедуры. Это те вещи, которые могут поменять формат сегодняшних украинско-российских отношений, который, конечно, является не лучшим. Но я надеюсь, что он будет изменяться.
Ну, будем считать, что это такая оптимистическая оценка того, что будет происходить, и будем еще рассчитывать, что... и в России, и в Украине будут понимать, что у обеих стран разные национальные интересы. Да, и не будут удивляться, когда в тех или иных вопросах эти национальные интересы не будут совпадать. Это тоже такое важное заключение, которое можно сделать в окончании нашей беседы. Так что поздравить с наступающим Новым годом и рождественскими праздниками нашего гостя, бывшего представителя Верховной Рады Украины Арсения Яценюка. Спасибо, что...
Я разрешу поздравить всех российских друзей. Тоже с наступающим Новым годом и с наступающим Рождеством.
Спасибо. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас Андрей Шарий подведет итоги дня в программе «Время свободы». Никита Михалков протестовывает итоги съезда кинематографистов. Зачем Михалкову контроль над российским кино? Правительство России оценивает масштабы сокращений в промышленной сфере в 250 000 человек. Как и кого будут увольнять? Государство гарантировало антикризисную поддержку 300 000 предприятий. Почему эксперты критикуют этот привилегированный список? Государственная дума подвела итоги работы в уходящем году. Какой политический смысл в декоративном парламенте?
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об итогах уходящего года, отмеченного ростом ксенофобии, говорим с членом Общественной палаты, президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».